Мы с вами на 19 главе Деяния апостолов. Но не открывайте эту книгу. Мы остаемся в контексте этой главы. У меня такое чувство, что в прошлый раз вот в таком каком-то спринтерском режиме я забыл упомянуть еще один пункт. Да, если вы записывали, я сказал, что их 8. Но я их озвучил 7. Очень кратко я хочу повторить эти 8 пунктов, и на одном из них остановиться, это будет частью нашей проповеди, потому что чувствую внутреннюю потребность, что не до конца я объяснил эту часть. Не до конца вот мы посмотрели на все эти важные вопросы, которые связаны с этой темой. Более подробно мы посмотрим уже на детали самого текста, который я сегодня хочу предложить нам. Но мы с вами смотрели о том служении Павла, с которым он всегда сталкивался, как только он появлялся, и появлялось в той местности сразу же противостояние ему, сопротивление и сопротивление духов, и причем очень мощное. И у нас был вопрос, или ряд вопросов, что это за феномен, когда в людях живут духи? Вот наши тела – это футляры, да, это тела, которые когда-то умрут, как все ветшает материальное. Но пока мы передвигаемся здесь, пока внутри нас есть личность, которая мыслит, чувствует, которая выбирает, проявляет себя как человек разумный, есть у нас целый комплекс или механизм каких-то проявлений и действий. И вот с людьми что-то необычное происходит. В них что-то входит, и они ведут себя не как люди. И мы говорили, и мы видели из Писания то, что называется одержимость. Это тогда, когда злые духи входят в людей. Вот эти вопросы, которые мы поднимали, я их просто озвучу и повторю. Первый вопрос, мы говорили, каким образом становятся люди одержимыми. Второй вопрос, как проявляется одержимость? Как можно увидеть, что этот человек на самом деле одержим? Третий, могут ли возрожденные люди, христиане, верующие в Бога, в которых живет Дух Святой, быть одержимыми людьми? Четвертый вопрос. Скорее всего, это тот, на который я не ответил. Как отличить одержимого человека от душевно больного человека? Потому что иногда душевно больные люди очень себя похоже проявляют как одержимые люди, как бесноватые люди. И вот кратенький ответ на этот кратенький вопрос. Душевно больные люди, они поддаются терапии. На них действуют медикаменты. На одержимых никакие медикаменты не действуют и не влияют. Следующий вопрос. Мы говорили, как изгоняются бесы, как человек может стать свободным. Шестой вопрос. Является ли актуальным сегодня дар изгнания бесов? Возможно ли, чтобы в церкви были люди, одаренные, способные в том, чтобы изгонять бесов из тех людей, которые одержимы? Седьмой вопрос. Как христиане могут хранить себя от влияния сатаны и злых духов? И последний вопрос, который был. Как выглядит жизнь тех, кто освобожден? Мы сегодня посмотрим на седьмой вопрос. Как христиане могут быть сильными в духовной войне? Я предполагаю, что когда Павел был в Ефесе, когда появилась церковь, когда молодая церковь наблюдала за жизнью своего служителя, когда они видели, что, по крайней мере, в 19 главе вот этот вот контекст этих всех событий, например, духовное противостояние Павлу, когда его выгнали из синагоги, вот это вот неверие слову, отступничество некоторых израильских верующих, отступничество и неверие вот этих вот экзорцистов, да, которые изгоняли, те шарлатаны, которые зарабатывали себе на этих трюках. Народ все это видел. И потом восстание язычника в лице Димитрия, когда Павел зацепил вот эту вот больную тему, о чем мы в последующем будем видеть, идолов, да, этот храм Артемиды Ефесской, они все наблюдали и понимали, что нам, христианам, будет не так уж просто, когда Павел отсюда уйдет. И я понимаю, что для этого Павел написал послание Ефесянам. Целое письмо для целой церкви. И возможно, что ряд церквей были вовлечены в изучение этого послания. В оригинале не написано, что это послание Ефесянам. Возможно, это циркуляр многим церквям, которые образовались вокруг Ефеса. Этот момент, да, достаточно серьезный. Наблюдая со стороны за людьми, которые подвержены какому-то влиянию демонов изнутри или снаружи, мы осознаем, что это невероятной силы сила. И вот Павел, понимая, что верующие остаются как будто бы один на один с этой силой, дает им потрясающее наставление в том, как верующие, в том числе, друзья, мы с вами, можем сражаться с силами зла. В прошлый раз мы говорили о жизни духа в мире людей. Сейчас мы поговорим с вами о жизни церкви, которая соприкасается с миром духов. Откройте, пожалуйста, текст, который будет основным сегодня в нашем размышлении. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха по 18 стих будет наш отрывок. Помните, что мы изучаем книгу «Деяния апостолов», и то, что мы видим в контексте, это Павел пребывает в городе Ефесе. Там образовалась церковь. И сразу же атаки духовной силы обрушились на эту молодую церковь, на молодых христиан. Павел, наставляя эту церковь, первые три главы послания к Ефесянам – это доктринальные главы, где Павел объясняет вопрос спасения, вопрос освящения, вопрос единства в теле Господнем. Следующие три главы – это практические главы. Что делать с нашим спасением? И этот текст, который мы с вами читаем, показывает нам, как нам жить, живя в теле, соприкасаясь с духовным миром и противостоять ему. Итак, если вы открыли Ефесянам 6 главу, давайте начнем читать с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против правителей мира тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись истиной и облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Более всего, возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом». Вот до этого места. Я хочу начать, чтобы нам увидеть, кто наш враг. Кто враг христиан? Когда речь идет об одержимых людях, или когда речь идет вообще об этом мире, о неверующем мире, люди, которые не соединены с Иисусом Христом, Его Духом, не живут, не поклоняются, не послушны Ему. Это не проблема для сатаны. Я выражусь следующим образом. Он держит свою ногу на шее этих людей, и они Его. Они Его без остатка. Полностью. Я не хочу сказать, что Он царь во вселенной, что Он управляет и влияет даже на Бога. Но в каком-то смысле он имеет власть или полную власть над неверующими людьми. И он сильно о них не беспокоится, потому что они под его контролем. Этот мир под его контролем, плоть человеческая, греховная под контролем его, и они всегда в содружестве. Что касается христиан, совсем другая картина. Сатана наш враг. Посмотрите на 11 стих, немножечко так вскользь, и 12, вот что Павел говорит. Последняя фраза. «Против козней дьявольских». Он называет здесь его кознями, да, действия, уловками, хитростью. И он говорит, кто это делает? Дьявол. 12 стих, потому что наша война не против плоти и крови. То есть Павел говорит, вам не нужно качать мышцы, Вам не нужно тренировать ноги, чтобы быстро бегать. Вам не нужно делать что-либо такое, чтобы физически себя защитить, потому что наша война не против людей. Ни носы разбивать врагу, ни черепа раскалывать мечом, ни уши обрезать ножами. Но против кого наша война? Против духов злобы поднебесных. Вот эта вот сфера их обитания, это и есть то место, откуда они атакуют верующих. Давайте все-таки сейчас посмотрим или вспомним лицо врага, его сущность. В прошлый раз я говорил, что сатану рассматривают очень примитивно, недооценивая его. Считаю, что сатана – это что-то такое придуманное в Средневековье, это вот разрисованное какое-то такое чудовище. Я вам хочу сказать, что это один из величайших ангелов, которых Бог сотворил, обладающий могуществом до сих пор таким, каким Бог ему его наделил. Но все, что он сегодня делает в своем разуме, мудрости, силе и власти, которая за ним осталась, он делает против Бога и против людей. Поэтому имя сатана, то, что мы встречаем в Библии, буквально значит враг, противник. И он враг Бога и враг людей. Слово сатана в Библии употребляется более 50 раз. Кроме этого, у него есть другие титулы. Например, его называют древний змей. Откровение 12.9. У него титул «Князь мира сего» Иоанна 16.11. Он назван князем бесовским. Все демонические силы, которые существуют, они подконтрольны ему. Он их царь, и он их господин. Князь бесовский, Луки 11.15. Его называют лукавым, то есть хитрым, изворотливым, Матфея 6.13. Он назван обольстителем, Откровение 13.14, искусителем, Матфея 4.3. В своей сущности он человекоубийца, Иоанна 8.44. Его называют губителем, Откровение 9.11. Он все на своем пути крушит. Он никогда ничего не созидает, он никогда ничего не создал. Его главная цель – крушить и уничтожать. Там, где он появляется, он всегда приносит беспорядок с собой. Его называют дьяволом. Больше 30 раз в Библии он назван дьявол, что буквально значит, вы знаете это слово, да? Дьяволос по-гречески в переводе значит клеветник. Клеветник. Это не просто ябеда. Клеветник, который несет в себе вот эту вот разрушительную силу. Я несколько сюжетов хочу нам напомнить, и чтобы мы увидели о том, как он себя проявляет. У него нет границ, у него нет тормозов. Кто перед ним, Бог или человек, ему без разницы. Самая первая клевета против Бога была обрушена Адаму с Евой. Или конкретно он выбрал Еву. Возможно, он какой-то тактик, стратег, он понимал, что женщина более утонченное существо, и он начал ее заряжать своими лукавыми и коварными действиями против Бога. Но он никогда не действует как мясник в этих вопросах. Грубо. Он приоткрыл маску, да, показал свои вот эти вот ядовитые зубы и сказал: «Ева, извини, но сегодня тебе конец. Я тебя укушу, и я тебя съем». Нет. Она не испугалась его. Все вокруг в творении было настолько потрясающе, в гармонии, так сбалансировано и красиво. Она вступила с ним в разговор, в общение. Но посмотрите, как заложена была клевета. В безобидном вопросе. Правду ли говорит Бог? Он не сказал: «Бога нет, вам померещилось, люди. Вы произошли от большого взрыва. Вы пока проснулись, вы знаете, миллиарды лет прошло, пока вот эти вот все молекулы формировались в какие-то там примитивные существа, а потом уже вы стали». Он не сказал, что Бога нет. Он просто говорит: правду ли говорит Бог? Вот давайте посидим, поразмышляем. И эта мысль глубоко засверлилась в разуме Евы, и она стала думать, а точно, правду ли говорит Бог? Смотрите, к чему эти разговоры привели. Внутри себя она почувствовала, Бог плохой. Он говорит, Бог ограничил вас от полного понимания и знаний. Он дал вам понимать только одну сторону, или видеть только одну сторону луны, видеть одну только сторону монеты. Я вам покажу обе. Вы знаете только добро, а боги знают все, и добро, и зло. И она поехала. И она почувствовала, этот творец не очень хороший творец. И он привязал нас к себе. А этот благодетель принес нам ножницы и сказал, я отсеку вас от этой зависимости, и вы будете как боги. Ее чувства просто переполнили. Никогда до этого она не чувствовала такой перспективы быть полностью свободной. Вы будете решать, что добро, что зло. Я иногда общаюсь с людьми, благовествуя им, да, и когда касается вопрос более конкретных вещей веры в Иисуса Христа, познания Бога через Его Слово. Я очень часто слышу вот такие благородные отговорки. О, ты знаешь, я верю по-своему. У меня своя вера. И мои мысли сразу возвращают меня в Бытие 3 главу. Будете верить по-своему. Будете жить по-своему. Будете тратить деньги по-своему. Будете жениться тогда, когда захотите по-своему. Будете разводиться тогда, когда захотите по-своему. Будете делать все, что хотите по-своему. Вы будете как боги. Вы хотите знать, вы получите эти знания. Но эти знания будут проклятием. Он клеветник и обвинитель. Он клевещет? Мы не должны думать, что только нам клевещет на Бога. Да, когда вам плохо. Вам не хочется размотать эту ниточку, этот клубок, и чтобы оно привело к ногам того, что в ком причина? В конце концов, всегда где-то туда, на небеса приходит. И мы понимаем, болеют дети, страдают родственники, есть какие-то беды, мы слышали, да, там кошелек пустой, карман пустой, колесо проколото, и многие какие-то другие трудности. Что мы видим? Что мы думаем? Боже, если ты царь, если ты над всем, как ты мог это допустить? Но помните, что Он клевещет и Богу на нас. Самая яркая иллюстрация – книга Иова, первые две главы. Самая яркая иллюстрация. В книге Откровения он назван клеветником на братьев наших. В чем его клевета против нас? Посмотри на этого возрожденного христианина. Он радуется тебе, потому что ты помог ему. Помните, как он в адрес Иова говорил? Не мудрено, что он тебе будет поклоняться. Невелика проблема, что он там торжествует вокруг имени твоего. Потому что он богат, потому что он счастлив в кругу своих детей, потому что его имя великое в обществе, потому что у него все в балансе в жизни. Ты кругом оградил его. Туда никто не может всунуться. И этот человек в этой колбе существования благополучия, он чувствует себя счастливым. Давай-ка уберем эти препятствия, и тогда посмотрим. Он беспричинно нападал на этого человека. И мы знаем, сколько боли много он принес в его жизни. Он обольстил третью часть безгрешных ангелов. Вы можете себе такое представить? Его тонкий ум, его хитрость, его лукавство, его коварство, и увел за собой. И сегодня эти ангелы, которых мы называем бесами, демонами, падшими существами. По этой же зараженной схеме они и действуют. Сатана не вездесущий. Он не может каждому из нас в отдельности прийти и что-то делать, вредить или вредя, нанося какой-то ущерб. Он это делает иногда сам, а иногда через своих слуг, или чаще всего через своих слуг. Поэтому Павел говорит, духи злобы поднебесных, их просто миллиарды и миллиарды, на каждого человека хватит, а иногда по нескольку, на одного человека. Сегодня он обольщает христиан. Я не думаю, что я вам открою какой-то секрет, но я вам хочу показать некоторые пути, как он это делает. Это касается как молодых людей, особенно тех, у кого гормоны шумят, кто в подростковом возрасте, кто каким-то образом думает о противоположном поле, да, кто в разных каких-то местах, не, особенно те, у кого как-то кипит жизнь, у кого энергия через край переполняет. Так вот, распространенный путь. Можешь это делать спокойно, Бог добрый, Бог любящий, Бог милостивый. Тебе за это ничего не будет. И люди попадают. Что он потом делает? Как ты мог это сделать? Сначала он успокаивает, говорит, не бойся, делай спокойно, никто не увидит, никто не узнает, если тебе это классно, если тебе это нравится, делай. Говори, думай, чувствуй, выбирай, что хочешь делать, все нормально, Бог благ. И как только человек это сделал, он начинает его просто к земле прижимать и говорит, как ты мог это сделать? Разве христиане так делают? Разве Христос, который отдал за тебя свою жизнь, достоин того, что ты сделал? И вот в этих качелях христиане очень часто находятся. Он не приходит к нам домой под видом каких-то ужасных существ. Он атакует наш разум. Он атакует наши чувства. Он атакует нашу личность. Делай, если тебе нравится, никто не увидит, никто не узнает. И потом, как ты мог это сделать? Он делает христиан слабыми. Слабыми в вере. Он делает христиан ленивыми. Кто-то удачно заметил относительно лени, сказал, что ленивый христианин – это отображение упорного труда сатаны. Сатана никогда не отдыхает. Он всегда в действии, он всегда трудится. Это он делает, друзья, чтобы в церквях были разделения. Это он делает, чтобы в церквях были ссоры. Это он делает, чтобы в семьях были разводы. Это он делает беспорядки в церкви. Это он превращает церкви в холодные безжизненные склепы. Это он заставляет людей погружаться в суету настолько, что люди сами не понимают того, что они под властью или влиянием, или воздействием сатаны, что, приходя в церковь, их уши закрыты, их сердце бесчувственно, их воля без всякого движения, и они не понимают причин, почему моя вера такая слаба. Где эта первая любовь, о которой мы очень часто говорим? Где эта радость во Христе Иисусе? Потому что под бременем суеты, которую мы и не называем, и не считаем грехом, сатана умеет обезоружить христиан настолько, что эти церкви или группа, которая называется церковью или христиане, они не представляют ему никакой угрозы. Оглянитесь вокруг себя, включите телевизор или в новостях где-нибудь услышьте свежие очередные скандалы о церкви, о священниках, гомосексуалистах. Или где священники сочитывают браком однополых людей. Мы об этом часто говорим. Это тенденция современного мира. Там он потрудился. И особенно в тех церквях, которые когда-то дали жизнь реформации, которые вернули мертвую церковь или оживили эту мертвую церковь, привели к жизни ее. К слову, сегодня группа этих так называемых реформаторских церквей являются еретическими церквями, либеральными церквями. Я вам говорил об одной встрече, когда общался с одним человеком, он говорит, что он в лютеранской церкви 25 лет поет в церковном хоре. У меня как-то внутри вот какая-то бодрость появилась. Мне хотелось бы узнать больше о лютеранской церкви, о служении, о жизни. Все-таки от Мартина Лютера началось это движение. Он сам лично противостоял силам зла для того, чтобы ему принести в мир христиан истину Слова Божия. И вы знаете, этот человек как обрадовал меня, точно так же и прибил меня. Он говорит, а я не верю в Библию. Я не хочу от вас слышать таких вещей, как покаяние, как смирение, как послушание Богу. К чему все это? Я думаю, что ты делаешь 25 лет в церкви? Кому ты поешь? Зачем ты поешь? Вы понимаете, насколько этот мастер искусно обрабатывает людей? Он рассекает человеческую личность на две части. В церкви ты один, а дома будь другим. В миру будь другим. Убеждает людей этим отрывком Иоанна 3:16, что так возлюбил Бог мир. И тебя Он любит, и все с тобой будет нормально. Живи как хочешь. Долой всякие законы, долой всякое бремя, живи по полной. И люди это комбинируют и совмещают. Друзья, это его след, это его почерк. От либеральных таких вещей у него есть еще методика контрастная. Он преследует христиан. И мы знаем страны, где ненавидят христиан, где убивают христиан. Если вы забыли, я напомню статистику, что за 20 век христиан было убито больше, чем за все века существования церкви. Ежегодно в мире за веру в Иисуса Христа погибают порядка 100 тысяч человек. Это его почерк. Он враг. Он посвятил себя войне до самого судного дня Богу и человеку. Вот мы с вами движемся в этой главе, зная врага, понимая его тактику. Писание не оставляет нас, Бог не оставляет нас без способа противостоять ему. Павел говорит о всеоружии Божьем, о его доспехах. Первая часть 11 стиха и 13 стиха, они созвучны, послушайте. «Облекитесь во всеоружие Божие», 13 стих. «Для этого примите всеоружие Божие». Он показывает нам на источник войны, он показывает нам объект войны, и он указывает нам на доспехи, посредством которых мы сможем противостоять в этой духовной войне. Я хочу еще один текст прочитать, который созвучен с этой мыслью. Тот же автор Павел пишет 2 Коринфянам 10, 10 глава, 3-4 стих. Послушайте. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Я хочу объяснить, что имеет в виду Павел, чтобы вы понимали, о чем идет речь в нашей практической жизни. Я повторю текст 2 Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих. Можете потом более контекст прочитать, чтобы увидеть, как Павел наставляет церковь. Вы знаете, чтобы воевать в духовном мире, нужны нам инструменты духовные. Вы можете себе представить такую картинку, да, если бы какая-то армия, вооружившись тоннами яблок и помидоров, целые самосвалы, грузовики высыпали вокруг себя, подкатили их к какой-то стене из камня и пытались разрушить этот город и взять его вот таким оружием. Да, у вас вызывают улыбку. На самом деле никто так никогда не делает. Потому что, чтобы разрушить каменную стену, нужно эквивалентное оружие, которое могло бы разрушить это. Вы видели когда-нибудь по телевизору Столивара, который подходил к этой огромной горячей печи, просто в пляжных тапочках, в шортах, в маечке. И там вот этой вот штучкой, не знаю, шлак убирал. Вы видели когда-нибудь электрика? Возможно, видели. Может быть, последний раз, когда он работал неизолированным инструментом. Вы видели когда-нибудь космонавта, чтобы он, выходя в открытый космос, был просто в спортивном костюме, в бейсболке, с фотоаппаратом и делал селфи, да, там, или снимал вот вокруг себя эти просторы? Вы видели когда-нибудь водолаза, который опускался бы на огромную глубину, просто в обычной маске и ластах? К чему я это все говорю? Для каждого случая существует абсолютно эквивалентное свое одеяние. Говоря о нашей брани, Павел говорит: облекитесь и не снимайте. Вот что значит: оденьте на себя эти доспехи, о которых я сейчас скажу, и всегда в них ходите. Друзья, в отличие от космонавта, мы должны в этих доспехах всегда ходить. Космонавт, конечно, которому нужна эта одежда в космосе, выглядел бы странно, если бы его встретили в очереди в магазине, да? Или если бы этот водолаз в ластах ходил бы вокруг нас всегда. Или Столивар, или многие другие люди, которых я уже упомянул. Но в отличие от всех этих людей, христиане должны абсолютно, точно, полностью, никогда не снимая этих доспехов, в них пребывать. Поэтому Павел говорит: итак, 11 стих, облекитесь. И он указывает, это все оружие Божье. Это не наше, не нами придумано, не людьми изобретено. Это Божье. В 13 стихе говорит: для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостать козням. Ну, теперь давайте посмотрим на эти доспехи. Я не буду их большое количество, список. Я просто на некоторых из них остановлюсь и хочу озвучить. Мы знаем, что так должно быть. Но, слушая об этом, задавайте себе вопрос, друзья. Есть ли эта амуниция у меня? И потом смотрите на свою практическую жизнь. Что со мной происходит? Насколько я духовно крепок, силен? Насколько моя христианская жизнь соответствует тому, что я читаю в Писании? Или я очень слабый верующий? И, возможно, к этому кто-то приложил руку и не дает мне возможность наслаждаться свободной, красивой христианской жизнью. Я думаю, что чаще всего мы найдем проблему в том, что мы, как сталевары, подходим к этой печи и получаем ожоги, выходим в открытый космос, и нас просто может на куски разорвать. Что мы приближаемся к какой-то высоковольтной опоре, и вот это вот электричество нас может уничтожить. Потому что мы не облечены в это оружие. Вы думаете, Павел писал каким-то духовным гигантам, которые все тонкости духовной войны понимали? Перед ним были такие же простые люди, обращенные из язычества в христианство. Но он им дает конкретное наставление, что им нужно делать и как нужно противостоять. Друзья, каждый из нас может достигнуть этого состояния при одном условии, если мы будем послушны и облечены в каждое это часть экипировки на нашей, образно говоря, да, на нашем духовном теле. Итак, первое, Павел говорит: припаяшьте на себя ремень истины или пояс истины. Другими словами, он говорит: пусть ваш разум всегда будет сосредоточен на истине Божьего Слова. Если наш разум пребывает в истине, понимаете, чем отличается просто мистическое пребывание в духе, эмоционально вот поднятое такое настроение человека? Оно не имеет какой-то опоры. Оно движимо сиюминутными какими-то всплесками. Хорошая музыка может поднять настроение. Печальная музыка может вызвать у вас слезы. Радостная какая-то новость может вызвать у вас либо торжество, либо какое-то равновесие. Плохая новость может вас к земле прижать. Это наши эмоции. Но Писание начинает с того, что припоясьте свой разум. Пусть он будет активным. И он будет активным в Слове Божьем. Это для того, чтобы могли различать фальшивку. Если мы не знаем, что нравится Богу, как мы будем угождать Ему? Понимаете мысль? Разум должен принадлежать истине. А истина нам открыта в Слове Господнем. Поэтому, если вы не читаете Писание, вы легкая добыча сатаны. Расправиться в два счета. Если вы помните 90-е годы, когда в разных местах были люди, которые занимались обменом валюты. Бабушки, которые в жизни не видели, как выглядят настоящие доллары, им нужно было купить. Очень часто становились жертвой подделок, обмана, мошенников, которые продавали им просто поддельные деньги. Приходили домой, радуясь, вот мне там сынок такой-то, такой-то продал, там вот в обменниках такая-то цена, а мне вот, мне так повезло. Потому что не знают, как выглядит настоящая купюра. Вы обращайте внимание, как специалисты в магазинах, когда вы им даете 5000-ю купюру или там какую-то крупную, они сразу как-то раз-раз пальчиками провели, посмотрели, им даже вот этот аппарат не нужно вставлять. Почему? Потому что не знают, как выглядит фальшивка. Для того, чтобы наш разум не попал под обольщение, он должен знать истину. Если вы не пребываете в Слове Божьем, это город без стен. Это квартира без света. Нет защиты. Нет защиты. Вирус может поразить ваше системное обеспечение настолько сильно, что выйдет из строя все. Я вам на эту тему хочу сказать или намекнуть на одну ситуацию, когда с одним человеком мы были близки, учились вместе, общались достаточно плотно, вот наше служение какой-то период пересекались. И потом вдруг его понесло, и понесло, и понесло в богословских вопросах настолько, что его признали еретиком и прекратили общение с этим человеком. Захватил где-то этот вирус. И я думаю, что проблема заключалась в том, что он не изучал Слово Божие настолько, чтобы подчиняться Ему, а изучал его для того, чтобы преследовать какие-то свои цели. Далее Павел говорит о броне праведности. А некоторые комментаторы говорят, что, скорее всего, когда Павел писал это письмо, это послание, он находился в заключении, в тюрьме римской, возможно, рассматривая охранников, да, тех людей, которые были рядом с ним, он просто эти образы передал в духовный образ. Он видел этот пояс, этот ремень, на котором и меч висел, да, и который подтягивал его плащ для того, чтобы удобно было бежать или сражаться. Он видел эту броню, он видел щит, он видел шлем, он видел всю ту экипировку, и он говорит: «Друзья, у меня есть для вас хорошая мысль». Так должно быть в духовной сфере. Итак, во-первых, пояс истины, во-вторых, броня праведности. Это то, что должно защищать и сердце, и спину, должно защищать нас полностью. Что такое праведность? Это практическая жизнь. Это практическое наше хождение пред Богом. Я часто использую эту фразу, да, словосочетание «быть целостной личностью». Быть человеком таким, каким, во что ты веришь, как ты другим говоришь, так сам живешь. Вот это вот праведность. Если мы знаем истину, смотрите, как оно все взаимосвязано. но поистине не поступаем, то какая разница, если ты знаешь, как воевать, но ты выходишь на поле сражения просто в шортах и в тапочках, пытаясь в рукопашном бое победить технику, которая на тебя движется с пушками, да, с артиллерией, я уже не говорю там за более такие, там, другие виды современного оружия. Мы можем знать, как воевать, но если мы не одеты, это поражение. Далее Павел говорит, у вас должна быть соответствующая обувь. Обувь благовестия. Понимание этой части экипировки – это следование призванию. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Каждый христианин, он должен быть благовестником по мере своих способностей, возможностей, но его сердце должно быть сосредоточено в этом вопросе. Вы знаете, что сатана в этом случае делает? Он лишает нас возможности благовествовать, закрывает наши уста. Мы становимся этой солью, запаянной этим светом, который не светит. И он нас не боится. Знай истину, будь хорошим, но когда ты знаешь истину и не передаешь ее, ты становишься слабым. Мы сосредотачиваемся на своих нуждах. Посмотрите на группы христиан. Конфликты внутри церкви начинаются тогда, когда церковь перестает благовествовать окружающему миру. Они этот потенциал, эту энергию, эту способность обрушивают друг на друга. И разошлись. И каждый вовлечен в свою какую-то истину, каждый доказывает свою праведность. Но если бы все было в гармонии, и церковь была благовествующей церковью, это была бы сильная церковь. Почему сатана преследовал Павла? Потому что он был обут в правильную обувь. И он шел туда, куда его Бог отправлял. И там появлялись церкви. И сатана преследовал его. Павел был для него неуязвим, потому что его разум, его праведная жизнь, его движение жизни были движимы Богом. Дальше Павел говорит, возьмите щит веры против раскаленных стрел лукавого. Вы видите, как красиво Павел называет и описывает, что делает лукавый. Его стрелы раскаленные, они способны прожечь все, что человеческое. Но он говорит, возьмите щит веры. Что это значит? Полностью и без остатка доверяйте Богу. Уповайте на Его Слово. То, что Он сказал, это истина. Что делает сатана? То же самое, что с Евой. Правду ли говорит Бог? Посмотри на свою жизнь. И ты считаешь, что это счастье во Христе? И ты считаешь, что ты заслуживаешь такой жизни христианской, и ты считаешь, что Бог на твоей стороне, и ты считаешь, что есть на самом деле небеса, и ты считаешь, что ты когда-нибудь там окажешься, и ты считаешь, что и ты считаешь, и где этот Бог? Возьмите щит веры. Господи, я не понимаю многих вещей, но я верую, что ты говоришь правду. Я не знаю следующего шага в моей жизни, но я иду за тобой, потому что ты путь, истина и жизнь. Мне не открыл ты на много лет вперед исход моей жизни, но я знаю, что я в твоей руке, и я верую в тебя. Мне очень трудно, мне очень больно, мне одиноко, мне на самом деле непонятно, что со мной происходит, но я верую в тебя. Ты не оставишь меня. Возьмите этот щит веры. Шлем спасения. Павел в первом послание Фессалоникийцам 5:8, он говорит об этом же самом, только добавляет, это шлем надежды спасения. Можно сказать, что шлем, который закрывает голову, он также закрывает разум. Может быть шлем, но голова внутри пустая. Да? Толку от этого шлема. И наоборот, если ты знаешь, истину, но твоя голова не защищена, она также уязвима. Одно должно содействовать другому. Голова наполнена истиной, и она должна быть защищена. Шлем спасения. Так вот, шлем надежды спасения – это намек на то, что мы должны быть уверены в том спасении, которое Бог нам дал. Мы спасены. Друзья, за нас заплачена великая цена. Мы спасены. И этот шлем защищает нашу голову. Посмотрите, что Павел дальше говорит. И дает нам в руки то, что нужно. Меч духовный, или дословно меч духа, и это Слово Божие. Я не буду подробно на этом останавливаться, но всегда помните, что меч должен быть в наших руках. Написано. Помните, как наш Господь отражал атаки? Этот же самый лукавый и коварный враг Божий и враг людей атаковал Божьего Сына, обольщал Его, искушал Его. И Он не просто делал что-то такое, а, знаете, вот броское, что вызывает мерзость. А Он говорил ему: написано. Давай с тобой Библию почитаем. Сделай вот так-то, потому что написано. Смотрите, знание Писания – это не просто знание расположения глав, последовательность пророков. Знание Писания – это понимание смысла Писания. Христос не сказал сатане, что ты неправильно процитировал. А он заметил, что он в текст Писания вложил туда свой смысл. Поэтому Христос на его написано сказал правильную фразу написано. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи, или там не искушай Господа Бога твоего. И последнее. Стойкость в молитве или выносливость в молитве. Некоторые не обращают внимания на эту часть, но это дух войны. Это состояние воинственного сердца. Вы знаете, когда приходит искушение, первое, что нужно делать – молитесь. Не введи в искушение, но избавь от лукавого. Молитвенное состояние – это связь с командным пунктом. Это то, когда вы без рации, без всякой другой какой-то подручной техники, да, которой пользуются люди во время войны, вы имеете прямой доступ к Богу. Господи, ты видишь, что со мной происходит, защити меня. Когда вы начинаете гулять по просторам интернета, перед тем помолитесь Богу: Господи, защити меня, чтобы я не оказался на улицах Содома и не во дворах Гоморры. Защити меня от, даже от безобидной пустоты, траты времени, чтобы я там не прожег свое время, которое ты даруешь мне, для того, чтобы провести его с пользой. Сразу же обращайтесь туда. Молитва – это понимание стратегии в войне. Если вас искушает сатана, вы можете ему и обязаны нанести ему ответный удар. Призывайте имя Бога в свою жизнь. Просите Его защиты. Проверяйте свою экипировку, посмотрите на свою духовную жизнь, призывайте Его имя, чтобы Он защитил вас. И само по себе оно дает дух сражения, силу. Ну, наверное, это парней больше касается. Если вы в школьный период когда-то дрались, да, или вот в армейский период, когда, ну, не избежать подобных вещей. Я замечал подобные вещи. Когда слабенькие, невзрачные ребята могли силой своего духа управлять просто накачанными парнями, которые внешне вызывали просто страх. А потому что вот этот вот подходил и говорит: ты что-то сказал? Пойдем выйдем поговорим. И он думает: ничего себе. Он же не слепой, он же видит меня, что я выше его, что я больше его, сильнее его. И он не боится. На самом деле, этот гигант мог бы его просто вот один раз толкнуть, и он бы упал, и долго бы не вставал. Но управление вот этим вот, этой силой духа, этой напористостью, да, он просто психологически выигрывал. Вы видели когда-нибудь боксерские поединки, когда перед началом, да, вот эти вот, они стоят друг на друга, смотрят? Это специальные трюки для того, чтобы до того, когда начнется бой, запугать противника настолько, чтобы сломать в нем дух. Так вот, когда мы пребываем в молитве, молитесь во всякое время Духом. Оно дает нам способность видеть, что с нами происходит, иметь эту связь с командным пунктом, с Богом нашим, быть стратегом, ясно понимать, как из этого избавиться. И в то же самое время, посмотрите, как Павел заканчивает эту мысль. Не просто так, ради интереса, выйти на поле битвы и побряцать оружием. Вторая часть 13 стиха. Цель духовной войны всегда в том, чтобы устоять. Всегда в том, чтобы устоять. Это касается, друзья, любых сфер нашей жизни, любых периодов нашей жизни. Молодость, зрелость, старость. Абсолютно всегда и во всем мы должны устоять. Когда вы оказываетесь в магазине, и вы слабы против алкоголя, не смотрите на эти витрины. Когда вы летом на пляже, у кого проблемы в этой сфере, будьте осторожны, когда вы видите полуобнаженные тела. Когда в ваших руках, вы бухгалтер, оказывается большая сумма денег, будьте осторожны, потому что есть огромное искушение стать на путь того, чтобы начать воровать. Когда вы оказываетесь в кругу людей, которые говорят о вашем друге, близком там, или еще о ком-то, и вы понимаете, что здесь попахивает какой-то клеветой, сплетями, распрями, останавливайтесь. Останавливайте или уходите сами. Будьте внимательны и бодры. Но нам нужна эта экипировка. И тогда, когда враг придет, и он поймет, дом занят, я не могу ничего сделать с этим человеком. Ничего. Если вы находите себя слабым христианином, я думаю, проблема как раз таки в этом, что мы сражаемся либо без экипировки, либо сражаемся нашими человеческими методами, либо давно этот меч заржавел, и он даже из ножен не достается, настолько он прикипел к этому футляру, этому чехлу. Смажьте, достаньте. Достаньте из всех своих чемоданов, из всех своих шкафов эту экипировку и оденьте, и никогда не снимайте. Просыпаясь утром, перечитывайте этот текст. На протяжении дня выпишите себе на карточку куда-то этот текст и обращайтесь снова к нему и просите в молитве Духом во всякое время о том, чтобы Бог хранил вас для того, чтобы и вы были благословением. Когда такая армия экипированных христиан будет вместе, это будет благословение для народа. Эта сильная церковь сможет влиять на этот мир. Понимаете, то, что писал Павел, он ожидал, что это будет работать. И если вы будете практиковать в вашей жизни, вы увидите, что это работает. Помните, мы не первые люди, которые предстоим пред сатаной, с которыми он не знает, как расправиться, как искусить, как обольстить, как обмануть, как втолкнуть в грех, как держать в падшем состоянии, в унылом состоянии. Мы не первые люди. И когда мы уйдем, он с другим поколением будет точно так же работать. И эта работа будет успешной. Единственная сила, которая может противостоять, это все оружие Божье. И когда он видит это оружие, у него нет силы. Нет силы, превосходящей высшую силу. Попробуйте зайти во двор, где там бегают овчарки, кавказцы. Вы не сможете с ними сражаться. Ни один вор туда не полезет. Ни один вор не придет грабить, вот нападать на какой-то там склад, да, вот с пластмассовым ножом для масла. Обречен. Это тоже или точно того же касается нашей духовной жизни. Храните свой разум, храните свое сердце, храните свои уста, храните свою душу, храните призвание быть благовестниками, тогда в этой гармонии Бог будет прославляться, и нам будет радость в святой, чистой, свободной от всякого демонического влияния жизни. У нас остается несколько минут для того, чтобы помолиться. Отец наш, во имя Господа Иисуса Христа, Царя нашего, Бога нашего, который пришел в этот мир, искупил нас, который прославил Тебя, который возвеличил имя Твое. Благодарим Тебя, что Ты принял нас во Христе, нашел нас в этом мире и облег нас в свою праведность, в святую, чистую, достаточную, красивую, славную, радостную. Осознаем, Господи, что сами по себе мы никчемные существа. Мы настолько немощны и слабы, Господь, что любое влияние мира или злых духов способно одолеть нас и снова привести нас к неверию. Мы знаем, Господь, что Ты нас защищаешь, даже тогда, когда мы не облечены в Твое всеоружие. Слава имени Твоему! Мы хотим почтить Тебя тем, Господь, что признаем, что Ты отдал свое тело в искупление наших грехов, и Ты пролил свою кровь во искупление наших грехов. И Ты защитил нас, поэтому мы в Тебе, и мы чувствуем себя в безопасности. Поклоняемся Тебе, благодарим Тебя и славим Тебя, наш Отец. Благослови всех нас участвовать в этом от чистого сердца, со смиренным и сокрушенным духом и одновременно с радостью в сердце, зная, что все наши грехи прощены. Превозносим Тебя, наш Бог, возвеличиваем Тебя, наш Спаситель, ради имени славного Иисуса Христа. Аминь.